Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Буду рад рассказать вам что-нибудь полезное. Тем более, что повод для этого есть, повод замечательный, повод чудесный. 8 июля сего года под Калугой во Владимирском скиту Тихоновой пустыни состоялось грандиозное событие. В России наконец-то появился первый памятник создателю России. Звучит парадоксально, но тем не менее, это именно так. Государство России, в котором мы живем, создал когда-то великий князь московский Иван III. И Иван Васильевич, разумеется, создавал Россию не на пустом месте. До этого существовала многовековая историко-культурная традиция, традиция, уходящая корнями к Владимиру, Киеву, Новгороду, Ладоге, к X-IX векам. Однако та Русь, которая когда-то была империей киевских Рюриковичей, давным-давно распалась, давным-давно исчезла как единое государство с карты мира. Впоследствии она еще и была разорвана на части. Одна ее часть оказалась подчинена Орде, другая часть – Великому княжеству Литовскому. Фактически независимых земель не оставалось, а все то, что пребывало в рамках вот сфер влияния Орды и Литвы, было расколото на огромное количество небольших княжеств, областей, вечевых республик. Никакого единства, ни общего войска, ни общей политики, ни общей монеты, по большому счету даже ни общих мер и весов, ни общих законов. И вот из этого крошева, из этих лоскутков Иван III Великий создал новое государство, единое централизованное русское государство, которое впоследствии получило имя Россия. Как мы его отблагодарили? Собственно, на памятнике тысячелетия России есть отдельная фигура Ивана III. Но ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве, ни в каких бы то ни было иных крупных городах нашей страны монументов, которые стали бы памятью великих деяний Ивана III, не существовало и не существует. Это не то, что несправедливо, это, знаете ли, как-то глуповато. И очень хорошо, что такой памятник возник. Памятник принадлежит творчеству скульптора Суровцева, и он выглядит замечательно. Государь показан фигурой монументальной, стоящей на таком, я бы даже не сказал, камне на крупном скальном массиве. В одной руке он держит посох, символ власти, а другой рукой делает останавливающий жест. Этот жест, поскольку памятник стоит неподалеку от реки Угра, напоминает о событиях 1480 года, когда здесь были остановлены полчища Ахмата, и Россия, доселе сохранявшая тень прежней зависимости от Орды, от этой зависимости полностью и до конца освободилась. Сегодня мы еще об этом поговорим. А я бы хотел в самом начале передачи отдать поклон, во-первых, калужскому правительству, которое много сделало, чтобы этот памятник появился, а во-вторых, митрополиту калужскому и боровскому Клименту, попечением которого дело строительства этого памятника было сдвинуто с мертвой точки, и который фактически определил, где этот памятник будет поставлен. Во Владимирском скиту, как знают, я думаю, уже многие, расположена диорама «Великое стояние на Угре» 1480 года, И это само по себе замечательный памятник живописи. Главное, что стоит он неподалеку от тех мест, где действительно происходили бои. Ну а теперь давайте вернемся к фигуре Ивана III Великого. Это был человек необычный. Во всей русской истории, ей, слава богу, более 11 веков, очень мало политических деятелей, которые по мощи стратегического ума могут сравниться с Иваном III. Я не нахожу никого, кто бы превосходил его. Иван III был стратегом от Бога. Он к изумлению соседей из сравнительно небольшого московского княжества, оно занимало территорию современной Московской области с городом Москва и территорию, может быть, 3-4 соседних областей, сделал колоссальную Россию. Причем государство было создано взрывообразно. В 1462 году Иван III взошел на московский престол, и в 1505 году он умер. За это время из Московского княжества вышла Россия. Территория государства возросла в несколько раз за эти десятилетия. Результат феноменальный, поражающий воображение. И, конечно же, соседи с недоумением и где-то даже со страхом глядели на то, как рождается наша страна, на то, как Иван Васильевич создает ее, казалось бы, из ничего, вот из этого крошева малых земель и княжеств. Что ж, каков был этот человек? Его можно назвать политическим гроссмейстером или, может быть, иначе, машиной правильных решений. Он никогда не спешил действовать. Он анализировал ситуацию, проверял ее, перепроверял, создавал возможности на будущее, дожидался идеальной ситуации, когда он мог действовать, и действовал наверняка. Он не любил войн. Он не любил не только кровопролития, притом порою кровопролития напрасного. Он не любил неопределенности, которую войны вносят в жизнь государств. И поэтому вступал в военные действия либо когда не оставалось другого выхода, либо когда видел несомненную победу. Он мастерски подбирал себе помощников. При Иване III возникла целая плеяда блистательных полководцев. Ну, вот представьте себе галерею маршалов времен Великой Отечественной войны. Сейчас без труда можно назвать десяток крупнейших фигур, которые обрели всенародное поклонение, всенародный почет. Может быть, полтора десятка. Так вот, при Иване III количество русских полководцев, которые приносили своей стране победы, которые были блистательными военачальниками, оно сравнимо с тем, что мы знаем о Великой Отечественной. То есть от того времени до наших дней донеслись звонкие имена отличных полководцев. И редко какая эпоха сравнится с этой по количеству военных достижений и по количеству достижений дипломатических. Иван III обладал твердой волей, необыкновенной энергией, когда требовалось решить какую-нибудь сложную задачу, колоссальным организационным гением, и это был человек с высокоразвитой интуицией. Я нарисовал, почти идеального правителя. Не идеален из нас никто, и по мере того, как мы будем говорить об Иване III, будет показано то, что и он не идеален, у него есть свои человеческие слабости, тем не менее, он настолько хорош как правитель, что, в общем, занимаясь этой эпохой, зная способности и достижения других государей того времени, я не могу не относиться к этой личности с восторгом. Поставили ему сейчас памятник, и замечательно, и очень хорошо. Дело это даже несколько запоздало. Иван III родился в очень сложной обстановке. Он был сыном великого князя Московского Василия II, который вел нескончаемую войну с собственной роднёй за Великокняжеский престол. И когда мальчик еще был маленьким, Василия III постигло один за другим два тяжелых удара. Во-первых, он проиграл сражение с татарами, оказался в плену, должен был заплатить чудовищных размеров выкуп. Это вызвало недовольство в Москве. Его противники схватили великого князя, ослепили его, и в историю он вошел под прозвищем «Темный». Но это еще не вся беда. Он оказался в изгнании на дальнем уделе в Вологде. С ним оказался его сын, еще совсем мальчик, Иван Васильевич. И он наблюдал все эти перипетии тяжелейшей борьбы, которая возникла из-за расколотости Руси, из-за того, что одна часть Руси шла против другой части, шли бои, лилась кровь, всеобщее озлобление буквально жгло сердца, и мальчик учился тому, какой Русь быть не должна. Он учился тому, чего следует избегать в политике, от чего следует Руси избавляться. Отец очень рано сделал его соправителем для слепого отца. Такая помощь была настоящим избавлением, и Иван III оказался помощником великолепным. До такой степени великолепным, что в 12 лет отец доверил ему командование армией. Конечно же, вместе с 12-летним отроком шли опытные воеводы, но если бы мальчик оплошал, струсил, отступился, то все дело могло погибнуть. Тем не менее, тот поход московской армии, когда во главе этой армии стоял юный наследник престола, окончился успехом. Когда умирает отец, Василий II, Иван III всходит на московский престол с одной мыслью. Такого, что он видел при отце, при нем быть не должно. Он хочет единой Руси. Он хочет избавления от внутренних войн. Он хочет выводить в поле такую силу, чтобы татарам было страшно сражаться с нею, и которая, во всяком случае, сможет им успешно противостоять. Русь находится в состоянии ига, то есть тяжелейшей зависимости от Орды в течение двух с лишним столетий. Иван III помнит, что множество раз Русь подвергалась разгрому в результате нашествий ордынцев. Это было и в XIII веке, в XIV веке, в 1382 году. Через два года после победы на поле Куликовом Тохтамыш спалил Москву. В 1408 году хан Едигей подступил к Москве, но был отбит. И все же земля вокруг нее была страшно разорена. В 1445, как я уже говорил, Василий II попал в плен. То есть ордынская угроза по-прежнему существует. Уже Золотая Орда раскололась на несколько частей, но все еще существует Большая Орда. Самый сильный, самый могущественный осколок, и от нее исходит угроза. Так вот, эту угрозу нужно убрать. И вот, вступая с такими мыслями и с такими задачами на московский великокняжеский престол, Иван III выбрал для себя судьбу трудную, но и высокую.
Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». В студии с вами я, Дмитрий Володихин. И мы продолжаем с вами разговор об Иване III Великом, о государе московском, которому недавно под Калугой поставили памятник. Что ж, для того, чтобы объединить Русь, Ивану III требовалось применить и дипломатические возможности, и вооруженную силу. Поэтому, я думаю, будет правильным, если сейчас прозвучит музыка, которая посвящена иному московскому государю, гораздо более позднему. Но мотивы, которые в ней содержатся, они посвящены теме державности. А державность выходит из правления Ивана III как полноводная река из маленького источника. Итак, музыка Василия Сергеевича Калинникова к трагедии Алексея Константиновича Толстого «Царь Борис». Слушайте то, что написано о царе Борисе Годунове, и представляйте себе, что это написано об Иване III, потому что не было бы Ивана III, не было бы его государственных трудов, не было бы и всего будущего у нашей страны. Что ж, для того, чтобы объединить Русь, для начала Иван III ликвидировал остатки независимости земель, которые все еще в его время находились в необычном статусе. Вроде бы их князья признавали старшинство великого князя Московского, и вместе с тем у них оставались особые политические привилегии, ну, вплоть до чеканки собственной монеты. Это Ярославское княжество и Ростовское княжество. У Ростовского княжества вообще необычная судьба. Когда-то, давным-давно, еще в XIV веке, ростовские князья продали Москве половину Ростова и половину ростовской земли. И, тем не менее, вторую половину они старались удерживать, и удерживали ее до 70-х годов 15 века. Иван III эту ситуацию ликвидировал. Все то, что когда-то было независимым, фактически независимыми княжествами Ярославским и Ростовским, исчезло и стало частью Московского княжества. Но это была, так сказать, малая работа. Вот работа великая – это было присоединение Новгородской Вечевой Республики. С XII века господин Великий Новгород был фактически независимой державой. Он брал к себе князей, когда ссорился с ними, изгонял князей. Он то дружил с великим князем Владимирским, то решал, что он слишком неудобен, то господин Великий Новгород ссорился с Андреем Боголюбским, то признавал почти безраздельным своим господином Всеволода Большое Гнездо, то звал к себе Ярослава Всеволодовича, отца Александра Невского, то ссорился с ним, то принимал самого Александра Невского, то говорил ему: «Уходи, княже, тебе путь чист». Ну и вот эта ситуация, она действовала на состояние Руси в целом крайне скверно, можно сказать, разлагающе. Очень многим сейчас мила новгородская вольность. И в одной из детских энциклопедий сказаны красивые слова, что эта вольность новгородская, она существовала как прекрасный цветок на фоне междоусобных войн и противоборства разнообразных князей. Но эта вольность, эта свобода существовала лишь для довольно ограниченного количества боярских родов в Новгороде. Для всей остальной Руси Новгород был, ну, как бы это правильно сказать, вот историк Николай Сергеевич Борисов назвал господин Великий Новгород банком всея Руси. То есть, когда требовалось серебро для того, чтобы уплатить дань Орде, или для того, чтобы собрать войско, необходимое для борьбы с Ордой, обращались к Новгороду. А Новгород мог дать, мог не дать, мог капризничать, мог принять великокняжских наместников из Москвы, мог пригласить кого-нибудь из Литвы. Он играл на том, что у него был огромный ресурс, серебро, заработанное торговлей и транзитом, и у него была возможность то создавать союз с Москвой, то с Тверью, то с Литвой, и быть, ну, скажем, такой вот политически ускользающей величиной. Все это было возможно, пока Русь была раздробленной. Все это было возможно, пока Русь не имела достаточной силы для того, чтобы объединиться. Эта сила возникла в Москве. Эта сила была применена Иваном III. В 1471 году новгородская рать была разгромлена войском князя Даниила Холмского, потерпела полное поражение на реке Шелоне, и Новгород вынужден был подчиниться. Для начала он отдал часть своей территории и согласился с Москвой в том, что он никогда более не будет договариваться с Литвой. Но этого было недостаточно. В течение нескольких лет шли переговоры, и Иван III старался получить больше власти в Новгороде, Новгород старался дать ему меньше власти. Закончилось это новым походом, и в 1477-78 годах московское войско, подошедшее под Новгород, сломило волю Вечевой Республики. С этого момента Иван III правит Новгородом так же, как и всеми остальными землями Московского княжества. Когда новгородцы спросили его, какой власти ты хочешь от нас, он ответил: посаднику не быти, вечевому колоколу не быти, все государство нам держати. То есть ему перешла вся власть. Но одновременно перешел и весь политический и финансовый ресурс Новгорода Великого. А это поистине великое дело. И надо сказать, что Иван III использовал этот ресурс для обороны от Орды. Он дважды сталкивался с ханом Большой Орды Ахматом. И первый раз в 1472 году под Алексином Ахмата отбили. С этого времени Москва уже не платит дани Орде, но готовится к тому, что будет новое великое нашествие, и судьба противоборства между Русью и Ордой решится. Восстановит ли Орда прежнюю зависимость, прежнее иго? Слово тяжкое, страшное, от которого сейчас из-за соображений дурно понятой толерантности пытаются избавиться. Так вот, я настаиваю на нем. Избавится ли Русь от ордынского иго, или иго будет восстановлено? В 1480 году Ахмат с огромными полчищами приходит к южным землям Руси. Его встречают сначала на Окском рубеже, в районе Серпухова, Вереи. Летом, в начале осени 1480 года, идут боевые столкновения. И тогда Ахмат, ожидая помощи от своего союзника, литовского великого князя, входит в русские владения Литвы, подступает к реке Угре, ищет способы ее форсировать, но встречает на том берегу московские рати, которые перегруппировались и вышли на этот рубеж для последнего смертельного столкновения. Тогда на Угре, которую называли поясом Пречистой Богородицы, решалась судьба России, быть ей или не быть. Сделал то, что нужно было сделать Иван III для того, чтобы всю Русь вывести в поле, получить то войско, которым не обладал ни Дмитрий Донской, ни тем более не обладали им великие князья Батыевых времен, или чего-то не хватило ему в решающий час. Все висело на волоске. Это единственная, может быть, ситуация, когда за все свое правление Иван III проявил чисто человеческую слабость. Дело в том, что на Угре в полках был его сын. Иван III, думая, что если на Угре не удержит врага, может быть, придется занимать более отдаленный рубеж обороны, отправляет сыну послание, приказывает ему вернуться в Москву. А сын Иван Иванович, который вошел в историю с прозвищем Иван Молодой, отвергает приказ отца. Отец в страхе за своего сына отправляет гонца, который велит воеводе князю Даниилу Холмскому, тому самому победителю новгородцев, который сейчас вышел сражаться против ордынцев. Так вот, приказ это Даниилу Холмскому гласит арестовать, взять под стражу Ивана Ивановича, отправить его в Москву даже против его воли. Отец страшно боится за своего сына, но Даниил Холмский говорит, что это невозможно, он не может послушаться. И можно понять, на Угре люди предстоят Господу Богу. Либо он смилуется над ними и даст им сил отразить Орду, либо он покажет свой гнев и попустит новое вторжение. Всем страшно. Всей Руси, которая вышла биться, страшно. Сыновья многих отцов, молодые юноши, мальчики, служили тогда с 14-15 лет, стоят на одном берегу и пускают стрелы по ордынцам, а на другом страшный и беспощадный враг. Нельзя уйти, стыдно уйти. И отец смиряется, он не наказывает ни сына, ни князя Холмского за неповиновение, он прощает им это, он ждет известий. И вот, наконец, в середине ноября 1480 года, когда река Угра покрылась льдом и ударили страшные морозы, он отводит войска на более выгодную позицию и ждет, что татары последуют за этими войсками, произойдет бой. Но бесконечные столкновения на реке Угре, попытки форсировать ее, ответные удары русских войск измотали Ахмата. Морозы, бескормица, топтание на месте, которое деморализовало ордынское полчище, сделали свое дело. Ахмат просит Ивана III прийти для встречи с ним. Требует уступок, ничего не получает, и в конце концов без славы уходит в поле. Возвращается к себе и там вскоре гибнет. Не добился никакой дани, не добился подчинения, не разгромил Москву, ничего не сделал. И с этого момента подавляющее большинство историков отсчитывает освобождение русской земли от ордынского ига. Дата славная. Если бы Иван III не предпринял отчаянных усилий для того, чтобы вывести армию всей Руси в поле, ничего бы этого не было. Низкий вам поклон. Ну а теперь, я думаю, правильным будет, если прозвучит тропарь к празднику Покрова Пречистой Богородицы. Октябрь – это время, когда мы празднуем Покров. Октябрь – это время, когда войска двух противников России и Орды стягивались на Угру. Октябрь – это время, когда Москва по привычке уповала на милость Богородицы. Там всегда считали, что Москва и вся Владимирская земля – это удел Пречистый. Кому молиться, как не ей? Кому молиться, как не Царице Небесной? Авось умолит Христа, и Он даст нам еще пожить, даст нам победить. Итак, пускай звучит тропарь к празднику Покрова Пречистой. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера». Я рассказываю вам о светлых событиях прошлого. Исторический час в эфире. С вами я, Дмитрий Володихин. Я горжусь тем, что имею возможность продолжить это повествование о величественных деяниях наших предков, добрых христиан и людей необыкновенно отважных. Сейчас мы ненадолго расстаемся с вами, но вскоре продолжим наш разговор.
Исторический час на радио «Вера».